Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. В воздухе пахнет войной. Взгляд участницы Конгресса «Россия-Украина. Диалог» Татьяны Щербины. 65 лет депортации стран Балтии. И во второй половине часа программа Александра Подробинока «Дежавю». Речь пойдет об отношении интеллигенции и власти, о природе коллективных писем. Таковы темы сегодняшнего выпуска. С вами Ирина Лагунина. Чего добивается Россия своими действиями в отношении Украины? Как она намерена в дальнейшем строить свои отношения с Западом? Почему в Европе много людей, симпатизирующих Владимиру Путину? На эти темы в беседе с Владимиром Абариновым размышляет московский поэт и прозаик Татьяна Щербина. Она участвовала в недавнем конгрессе «Россия-Украина. Диалог» в Киеве. Я передаю микрофон Владимиру Абаринову.
После российско-украинского конгресса в Киеве в социальных сетях появилось много саркастических комментариев. Ну, в частности, пишут, что российская оппозиция приехала в Киев чуть ли не оборудовать себе запасные аэродромы перед эмиграцией, и что украинцы встретили их высокомерно и неприязненно. Татьяна, какое у вас ощущение осталось? Какой толк вообще был в этом мероприятии?
Мне вообще вот содержательная часть как раз не очень понравилась. В принципе, это должен, на мой взгляд, был бы быть... Ну, какой-то разговор интеллектуальный, да, а дискуссии были на уровне обмена репликами со сцены, но просто застольный разговор, да, их было очень много, этих разговоров. То есть вот в этом смысле, мне кажется, результат не очень удачным. И главное, что не пришли украинские писатели, очень многие. Вот, например, такая была дискуссия, которую вел с нашей стороны Саша Морозов, политолог, а с украинской стороны, я не запомнила, как его зовут, но, видимо, тоже политолог. И вот прям начал с того заседания, что, ну вот вы приехали, нам-то ничего не нужно. Если русским нужен какой-то диалог, ну, у нас все хорошо, у вас все плохо, то мы готовы помочь. Пожалуйста, а нам-то вообще ничего не нужно, никаких диалогов, никаких обсуждений. Ну, вот такое отторжение было, которого, надо сказать, потому что я погуляла по городу, общалась там, ну, просто вот на житейском уровне, да, там какие-то продавцы, официанты, на Майдане пообщалась с людьми. Вот там я не встретила ничего подобного. Совершенно как-то нормально было, да, очень доброжелательно и так далее. А вот здесь, ну, вот в этих выступлениях, ну, например, даже был такой в секции культуры, был разговор про переводы. И там молодой человек стал говорить о том, что язык Пушкина и язык Путина – это один и тот же имперский язык, и поэтому как бы надо его забыть. То есть во многом диалога не получилось. Но если есть возможность диалога, я считаю, что любой диалог хорош.
Вот по поводу атмосферы в городе. Вы описали ее как совершенно спокойную. И вот, например, Леонид Гозман тоже пишет: «Красивый живой город, магазины, полные кафе, никакого ощущения войны и близкой экономической катастрофы». А вот моя подруга, уроженка Украины, говорит, что ее киевские родственники сидят как на пороховой бочке, одновременно на чемоданах. У них ощущение такой крайней неопределенности, неустойчивости ситуации. Скажите, вы что, совсем не почувствовали тревоги?
Вы знаете, это меня очень удивило, потому что, скажем, в атмосфере Москвы я очень чувствую это состояние тревоги, а в Киеве, ну, то есть я считала, что там оно должно быть многократно более сильное, да, но я там этого абсолютно не почувствовала. Просто эти два дня, это не очень много, да, то есть я не знаю, что было бы, если бы я прожила там месяц, например. Но за эти два дня, по крайней мере, даже наоборот, вот все время какое-то очень напряженное, но уже сколько времени состояние, да, у меня. А там я совершенно как-то расслабилась. Какая вообще война, какой, о чем речь, все вообще хорошо. Солнышко светит, все улыбаются, все чудесно.
Получается, как в романе Стругацких «Гадкие лебеди». Непонятно, кто находится за колючей проволокой. Прокаженные, которые создают какой-то свой новый мир, или город, отгородившийся колючей проволокой от этих прокаженных. Обитатели Лепрозория спокойны, уверены в себе, а жители города охвачены смятением и страхом перед неизвестностью.
Многие украинцы, которые выступали, говорили: у нас все хорошо. Мы победили, как бы, мы будем теперь строить свое новое независимое государство. Вот у нас вообще все отлично, как бы, все будет отлично.
Как вы считаете, почему для Владимира Путина именно Украина стала таким нестерпимым раздражителем? И какая из двух стран ближе к Европе, Россия или Украина?
Почему распался Советский Союз? Ведь Украина провела референдум, проголосовала за независимость, после чего были подписаны Беловежские соглашения. То есть в этом смысле Украина как-то потом была оранжевая революция. То есть Украина несколько раз вот выступила таким как бы локомотивом отторжения от Советского Союза и вообще от всего советского. То есть разная история. Если Украина вышла, ну, можно сказать, вот эта казацкая вольница, которая распространилась и за пределы Украины, один менталитет, а Россия вышла, ну, можно сказать, из Золотой Орды, и это совсем другой менталитет. Но в чем проблема? Что если Украина... Я не уверена, что она целиком Европа тоже, да, то Россия уж точно не целиком, потому что у России есть Кавказ, ну, как бы не европейский, у России есть Сибирь, Дальний Восток, регионы, которые больше тяготеют, скажем, к китайскому, японскому, ну, вот к тому какому-то полюсу, а не к Европе. Так что с Россией в этом смысле сложно, но европейская часть – это наиболее населенная все-таки часть. Поэтому вот этот тезис, который, когда я увидела, там Россия не Европа, я просто обалдела.
Давайте поговорим теперь о России и Европе. Начиная с Валдайской речи, Путин старательно позиционирует Россию как хранителя европейских ценностей в противоположность загнивающему Западу. Ну, чего стоит выражение из его последнего послания Федеральному собранию «аморальный интернационал» или «бесполая и бесплодная толерантность». Ну, что Запад загнивает, русские публицисты пишут уже второй век, начиная с Ван Визина и Достоевского. И вот теперь снова та же самая старая песня. Министр культуры Мединский забежал впереди паровоза и объявил Россию не Европой. А Путин вдруг сказал, что Россия – это и есть настоящая Европа. Что вы думаете о том, что Запад, может быть, и вправду отрекается от своего великого наследия? Может быть, в этом есть рациональное зерно?
Мне кажется, что есть. Но что тут нужно еще учесть? Что, во-первых, вот такое чувство, ну, Достоевский, начнем с того, что он жил в Висбадене при этом, а книга «Закат Европы», с которой это и пошло, да, она была написана перед Первой мировой войной. То есть это предощущение какого-то заката, какого-то конца. Уже перед самой войной Жан Жорес произнес речь о том, что будет война, вообще остановиться. Помните, это шовинизм, оттуда ведь слово, это французское слово, так сказать, такой взрыв национализма, приступ национализма очень похожий на тот, который сейчас тоже есть в России. Его же просто убили за эту речь. Какая война вообще? О чем речь? Все хорошо, все прекрасно. И война началась, по-моему, где-то через месяц после этой речи или в этом роде.
Маленькая справка. Книга Освальда Шпенглера «Закат Европы» вышла в 1918 году, но ее концепция сложилась, по его собственным словам, в 1911, то есть за 3 года до начала войны. Слово «шовинизм» происходит от имени полулегендарного ветерана наполеоновских войн Николя Шовена, который остался фанатичным поклонником свергнутого императора, несмотря на увечья. Вождь французских социалистов Жан Жорес был убит националистом Раулем Виленом в парижском кафе 31 июля 1914 года, спустя 6 дней после знаменитой речи и за 10 дней до вступления Франции в войну.
У меня ощущение какой-то предвоенной ситуации, такой глобальной предвоенной ситуации. Не в смысле локальной, там, Россия, Украина, а вот какой-то действительно глобальной. Франция, да, что-то во Франции происходит. То есть, во всяком случае, во Франции происходят вещи, которые не происходили никогда в Пятой Республике. Вот была передача «Сезон альдинатор», по-нашему это как программа «Время», да, вечерняя информационно-аналитическая программа. И ворвались в студию люди с плакатами против политики затягивания поясов, как это называется по-русски, и сорвали эту передачу. Ну, вот так не действовали французы раньше. Майдан, это же не европейский подход, европейский, дождаться выборов. Мне нравится этот президент, избрать другого. Какое-то нетерпение появилось. Ну, или вот была демонстрация, опять же, с лозунгами, там, «Долой Оланда», то есть президента. Ну, такого тоже не было, да, то есть не нравится, да, многим не нравится, там, части не нравится что-то. Ну, мало ли не нравится, значит, потом, да, изберем следующего. То есть сейчас вот это нетерпение, оно как-то очень чувствуется. С одной стороны, нетерпение, а с другой стороны, какая-то усталость, какая-то и экономический кризис, все урезается, вот какой-то простор ушел, да, вот это очень важное ощущение простора впереди и вокруг, да, вот как вот, когда можно дышать.
Президент Путин, кроме всего прочего, говорит, что Россия это как раз и выражает подлинные интересы европейских народов, которые недовольны диктатом бюрократов Евросоюза в Брюсселе. И в качестве примера такого недовольства он на прямой линии приводил успех партии «Национальный фронт» во Франции, лидер которой Марин Ле Пен, кстати, признала итоги крымского референдума.
Верно, это есть. Я думаю, что ее не выбрали в последний раз, а вот выбрали Оланда, по одной причине, что фамилия Ле Пен, ну, просто неприлично. Ну, в смысле ее папеньки, Жан-Мари Ле Пена. То есть проголосовать за Марину Ле Пен, это как за фашистов проголосовать. Ну, при том, что она вообще-то и очень отличается от своего отца. И вот, она производит впечатление какой-то вполне адекватной женщины. И она оказалась на третьем месте, да. Вот выбрали Оланду, потом был Саркози на втором, а на третьем она. Это, конечно, очень такой существенный результат. При том, что ее отец получал какие-то там, в общем-то, мизерные проценты. Но и коммунисты, то есть ультралевые, четвертое место, то есть тоже успех несоизмерим с тем, что было раньше. То есть это желание принципиальных изменений. А вот уже каких изменений, да, это уже второй вопрос. Поэтому как Меленшон, то есть ультралевый, так и Марина Ле Пен, это носители двух противоположных радикальных изменений.
Надо сказать, что в Европе довольно многие, не политики, а простые граждане, симпатизируют Владимиру Путину. Я, например, видел опрос берлинской газеты «Тагесшпигель» по поводу украинского кризиса. За исключение России из «восьмерки» высказалось всего 4% опрошенных. Столько же за военное вмешательство НАТО. За переговоры с Россией 14%. А 78% немцев считают, что и переговоров никаких не надо. Что Россия в своем праве, а ее западные критики лицемерят. Вспоминаю комментарии во французской «Фигаро» к статье на украинскую тему. Причем сама редакция так удивилась, что опубликовала их отдельным материалом и назвала интеллектуальным бунтом. Вам приходилось видеть такие комментарии во французской прессе? О чем они, по вашему мнению, говорят?
Ну вот скажем, тот же Андрей Курков, которым вот недавно стал кавалером Ордена Почетного Легиона, он написал «Фигаро» статью, которая была заглавлена «Украине очень нужны вменяемые политики», или что-то такое в этом роде. И все комментарии, они были не об Украине, а о Франции. То есть, а нам как нужны вменяемые политики? Да что там у них, да, вот у нас-то какая вообще проблема? То есть, все, как бы, да, когда есть какая-то проблема, какая-то боль, напряжение и так далее, то, соответственно, думают прежде всего о себе, а потом уже о других. Да, по поводу Крыма тоже было. Ну, а что, как бы, да, Крым, он и был частью России, то есть, ну, как бы, вот человек может, да, забрать, ну, силу, то есть это вопрос, как бы, силы. Франция сколько в свое время исторически всего забирала, когда Франция была сильная, когда Франция была империей, там, и так далее. То есть это некоторое обращение к прошлому Франции, и кажется, что в России это вот сейчас примерно вот в этом же роде.
В чем ваша главная тревога сегодня заключается?
Что меня, скажем, в России беспокоит больше всего, это настроение людей. Это настроения, которые были, собственно, они были, наверное, и при Сталине, и они были в нацистской Германии. Ну, то есть мобилизация такая. Ну, вот смотрите, что было. Вдруг выяснилось, что евреи это вообще, ну, которые жили в Германии, жили себе и жили, что это вообще какие-то, так сказать, их нужно как-то выделять, отличать, что они не имеют права то, не имеют права все. Потом уж нашли эти желтые звезды. И то, я помню, я интересовалась этим вопросом, почему же они продолжали оставаться в Германии, хотя уже все ясно было. Но им было не ясно. Ну и что, не убивают же? То есть они не могли себе представить этих печей Освенцима. Понимаете, вот когда говорят, что эти там пятая колонна, национал-предатель, да, это сказал Путин, я считаю, это недопустимо. Для главы государства, я считаю, недопустимо вообще вот такие вещи говорить, вот так как бы людей настраивать. Но люди настраиваются, люди легко настраиваются. Немцы, например, ну, не евреи, а немцы, которые были не нацистами. Ну как, все уже, если ты не нацист, ты уже какой-то просто национал-предатель. Это же термин Гитлера на самом деле. И вот это я читаю бесконечно сейчас в интернете, дальше больше, и просто уже какими-то там призывами к расправам там и так далее. Вот это производит страшное впечатление. Вот это и есть ситуация военная, как бы не предреволюционная, а предвоенная.
Это была Татьяна Щербина, российский поэт, прозаик, эссеист, переводчик.
С Татьяной Щербиной беседовал Владимир Абаринов. говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. 65 лет назад, весной 1949 года, жители стран Балтии пережили наибольшую волну ссылок. Из Литвы, Латвии и Эстонии были депортированы в Сибирь более 90 тысяч человек, многие из которых погибли. И если довоенные депортации руководством СССР объяснялись стремлением обезопасить в случае нападения фашистской Германии пограничные рубежи страны от так называемых неблагонадежных элементов, то ссылки 49 года были связаны с насильственной коллективизацией. О масштабах этих процессов рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
Весной 1949 года людей из Литвы, Латвии и Эстонии погрузили в вагоны, большинство составляли женщины и дети, и отправили в Иркутскую область и Красноярский край. В решении Совета министров Советского Союза тогда утверждалось, что выселяются кулаки с семьями. Настоящей целью этой операции, называлась она «Прибой», было подавление вооруженного антисоветского сопротивления жителей стран Балтии. Из Литвы было отправлено более 32 тысяч человек, из Латвии – 42 тысячи, из Эстонии – 21 тысяча. Литовцев, сосланных тогда в Сибирь, умерло около 3 тысяч, а за весь период депортации – несколько десятков тысяч. Трагичные события, связанные с этим периодом в истории Литвы, Латвии и Эстонии, и так или иначе прочертившие болезненный след в каждой местной семье, отражены в фильмах «Никто не хотел умирать» или «Долгая дорога в дюнах». Я побеседовала с человеком, работа которого далека от художественного восприятия этого драматичного периода. Директор Центра исследования сопротивления жителей Литвы Берутė Бурускайте оперирует статистическими данными и сухим языком официальных документов, но и она порой не может скрыть горестных эмоций.
В Литве депортации происходили каждый год. В 1945-1947 было выслано 10 тысяч, в 1948-1948 – 40 тысяч. По одному приказу Совета министров, который подписал сам Сталин, там очень длинное название, что выселить семьи бандитов легализированных, то были партизаны, и кулаков семьи. Коллективизация шла очень вяло. Никто не хотел подписываться, хотя там были и репрессии, и пугали людей. Человек, крестьянин, привязан к своей земле, и так все отдать – это немыслимо. В Эстонии и Латвии то же самое. Большой удар по сельскому населению. Другая причина, что деревня была очень близко связана с сопротивлением вооруженным, потому что там были их родные братья и сыновья, предатели. Часто ударные такие отряды фальшивых партизан были созданы, сопротивление угасало. Хотя это еще происходило до 1953 года. Латышский исследователь Генрих Строц еще сумел в Москве увидеть эту папку, где были как раз все организационные документы к этим депортациям. И что оказалось? Участвовали чекисты, это все ясно, войска МГБ, потом истребительные батальоны, уже местные. Они в милиции служили, их просто заманивали, в армию не забирали. И советский партийный актив. Больше чем 61% было местные коллаборанты, которые участвовали в этих высылках. Это миф, что людей при Балтике вывозили только русские войска. Умалчивало, что коммунисты, комсомольцы, административный местный актив участвовал очень усердно. Солдаты не забирали то, что оставляли люди, когда их увозили из дома, а забирали местные, просто пользовались этим добром. Жадность двигала сосед соседа, ждал, пока увезет, и потом забирать, что осталось. Много исследований, таких статистических, фактографических, но уже пришло время делать выводы. Еще другой, очень неприятный для литовцев. Если посмотреть на план, сколько должно было депортировано, так этот план в Латвии и Литве был перевыполнен. В Литве 6417 больше людей было выслано, в Латвии 3000, а эстонцы минус. Они вывезли меньше, чем требовалось.
коллективизации. Пик в это время был. Насильно литовцы, которые хуторянин, хозяин отдельного хозяйства.
То же самое и в Беларуси, и в Украине, где сельскохозяйственные страны, это было немыслимо. Традиционный образ жизни такой был. Индивидуальные усадьбы, работал человек на себя, был свободный. Советское сознание было коллективное, ты уже управляемый. План, что коллективный продукт будет эффективнее, было и то, что привязать свободного крестьянина. Переломить только жестокими мероприятиями можно было. В архиве специальном Литве я просто перелистала несколько дел, как собирали, например, по 50 человек, закрывали и сказали, будете сидеть, пока напишите, что вы согласны, что вы хотите сами. Люди сопротивлялись, угрожали, что их усадьбы сожгут, что дети будут в приюте. Конечно, это тоже зависело от местной власти, от местной администрации эти способы. Я знаю, из своей родни еще не так переживали, что потеряли землю, как животных. Они даже целовали коровы, когда отправляли. Не кормили этот скот. Они там умирали от голода. Люди слышали эти звуки, крики из этих ферм. Просто их души раздирали. Для тех, которые все-таки отстояли и не подписали колхоз, им давали очень большие налоги. Продуктами и деньгами все время увеличивались. Не представляли государству продразверстку. Их тогда сажали в тюрьму. Была статья на 3 года. В Литве был ужасный лагерь, единственный лагерь ГУЛАГа в Мацике, в Западной Литве. С 49-го как раз там и начали отправлять отказников, не только мужчин, но и женщин с детьми. Когда анализируешь все эти подробности, это ужасно. Женщины, они рожали, даже имелись отдельные кладбища для детей. Открылось, потому что там река размыла берег, где эти кладбища. Есть списки новорожденных, до года они выживали в этом лагере, если не отпускали женщин. Просто голодали, просто голодали.
Вот этот период ссылок назывался «Прибой».
Кодовое название, объяснения не было, а 48-го это была весна. Для кого весна, для кого жесткая зима.
Куда направляли из Литвы?
Например, в 48-м и 49-м в Красноярский край и Иркутскую область. А вот латышей в Омскую и Томскую область, и даже в Амурскую, эстонцев большинство в Новосибирской области. Статистика по справкам. А так как планы были перевыполнены, около 90 тысяч из Литвы.
Не каждый, кто выжил, вернулся, когда сосед на соседа доносит. Часть людей, которые потом уже в 60-е годы могли бы вернуться, но не хотели, обижены были на своих соплеменников. Была часть и таких ссыльных, которые возвращались радостно и здесь чувствовали, мягко говоря, холодный прием, и даже возвращались в места грустные для них. Известно ли, какая часть людей выжила?
Если в 48-м смертность была до 10%. Сперва младенцы, маленькие дети и старики, а потом уже другие. Самые первые годы были самые тяжелые, а в 49-м уже меньше, около 5-7% умирали. Люди уже знали, что их ждет. Они просто взяли с собой больше вещей, которые им были полезны в ссылке. Мясо или сало, теплую одежду.
Депортация – это обескровило литовскую нацию?
Да. И дети, которых выслали, просто потеряли привычный образ жизни. Когда они возвратились, им очень было трудно здесь. Было невозможно поступать в вузы. Мандатная комиссия. Если только родился в Красноярском крае, в паспорте это отметка, и все, родились не там, где нужно. Слой интеллектуально был обокран, и разрушали семьи. Когда возвращались, так родина не приняла как мать, а как мачеха, потому что их усадьбы уже обжиты, там какие-то конторы колхозные. Они очень трудно цеплялись для новой жизни. Если имели близких родственников, которые помогали, тогда как-то еще. Другие просто им и не разрешали прописку делать.
На всю жизнь, мало того, что они претерпели жуткие страдания во время самих депортаций, да, они потом оказались в статусе свой среди чужих, да, чужой среди, да, своих.
Да, очень зависело от их близких родственников. Если не было помощи, было почти невозможно.
Слышала от многих людей, которые общаются с ссыльными или их потомками, родившимися где-то в Красноярском крае, претерпевшими страдания. При этом они не озлобились. И эти люди обладают мудрым миролюбием.
Это правда. Первые письма, которые начали к нам приходить, были только с вопросом, за что мы терпели. Никакой мести. Это риторический вопрос. Конечно, они никакого ответа не ждали. Они не чувствовали, что есть какая-то вина, так если ты не виновен, так почему ты так терпел?
Это вопрос такой
к судьбе даже. Редко, которые хотели узнать, кто подписал, какой сосед. Но это такие единицы.
Как сами признаются, выжили во многом благодаря вере.
Вере и контакты с окружением. Там буряты были или русские. Сама была недавно в Якутске, и там якуты очень тепло воспоминают литовцев. Это поддерживало. Если не было этих с окружением контактов, может, злоба и появилась.
Рассказывала директор Центра исследования сопротивления жителей Литвы Беруте Бурускайте.
О ссылках 65-летней давности рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. А далее в этом часе программа Александра Подрабинника «Дежавю. Интеллигенция и власть».
Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подрабинник. «Дежавю» – это программа о прошлом, которая повторяется в настоящем, и о сегодняшнем дне, который порой бывает очень похож на день вчерашний. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую, о трудном поиске выхода из безвыходных, казалось бы, ситуаций. Как это было раньше, как это происходит теперь. Эпиграфом к этому выпуску нашей передачи можно взять цитату из трактата Платона «Государство», в котором он приводит слова Сократа. По отношению к государству положение самых порядочных людей настолько тяжелое, что ничего не может быть хуже. Тема нашей сегодняшней программы – интеллигенция и власть. Точнее, не просто интеллигенция, а деятели науки и культуры, а еще точнее культурная элита, самые талантливые и достойные, мастера культуры, как сказал о них однажды Максим Горький. Это было в марте 1932 года. Американские журналисты написали пролетарскому писателю письмо с выражением озабоченности положением дел в Советской России.
«С кем вы, мастера культуры?» – спрашивал их в ответном письме Горький. Он неистово клеймил буржуазный кинематограф, который постепенно уничтожает высокое искусство театра. Поносил однообразно сентиментального и унылого Чарли Чаплина и всю западную интеллигенцию, которая продолжает довольствоваться службой капитализму. О русской интеллигенции Горький выразился так. «Посмотрите, какой суровый урок дала история русским интеллигентам. Они не пошли со своим рабочим народом и вот разлагаются в бессильной злобе, гниют в эмиграции. Скоро они все поголовно вымрут, оставив память о себе, как о предателях».
Буревестник революции ошибся. Театр не исчез под напором кинематографа. Чаплин остался непревзойденным гением немого кино. Русская интеллигенция не вымерла, несмотря на пожелания Горького. А сам он остался навязчивой строкой в школьной программе и не более того. «Я тщетно искал в российской истории случаи, когда бы люди с несомненным талантом и успешной творческой судьбой ходатайствовали перед монархами об удушении свободы. Да, они не всегда занимали достойную позицию. Наше все Александр Сергеевич Пушкин в 1831 году написал стихотворение «Клеветникам России», в котором воспевал подавление России польского восстания 1830 года. Василий Андреевич Жуковский отозвался на те же события стихотворением «Та же песня на новый лад», в котором славил русское оружие и взятие Варшавы. Федор Иванович Тютчев отметился стихотворением «Так мы над горестной Варшавой удар свершили роковой». Михаил Юрьевич Лермонтов с легким сердцем участвовал в завоевании Кавказа, а однажды, очевидно, в подражании Пушкину, написал стихотворение «Опять народные витии», но, слава богу, не стал его публиковать. Все так, но никто из них не писал царям писем поддержки и одобрения, не юлил перед троном, не призывал к расправе над идейными противниками. Это появилось позже, в советское время. Тогда же началась и эпоха коллективных писем в поддержку решений партии и правительства. Это особый стиль. Здесь главное не объяснить городу и миру свою позицию по тому или иному вопросу, а продемонстрировать свою лояльность. В 30-х годах 20-го столетия это стало ритуалом. Всякая попытка избежать его могла иметь тяжелые последствия. В эфире «Радио Свобода» программа «Дежавю». Сталинский режим имитировал всенародную поддержку, поэтому для него так важно было, чтобы подписи талантливых и признанных деятелей культуры стояли под документами, одобряющими террор. На этом поприще в 1937 году отметились Виктор Шкловский, Андрей Платонов, Юрий Тынянов, Исаак Бабель, Константин Паустовский, Василий Гроссман, Михаил Зощенко, Юрий Олеша. Под письмом советских писателей с требованием расстрелять шпионов стоит подпись Бориса Пастернака. Стихи, восхваляющие Сталина, писали Александр Вертинский, Иосиф Мандельштам, Анна Ахматова. Что заставляло их идти на это? Только ли страх возможных репрессий? Мы обсуждаем это с нашим сегодняшним гостем, филологом и литературным критиком Михаилом Яковлевичем Шенкером. Здравствуйте, Михаил. Что было мотивом, как вы считаете, для написания таких писем? Может быть, очевидным мотивом и неочевидными мотивами?
Ну, прежде всего, у меня есть приятная возможность в одной детали вас опровергнуть. Совершенно точно установлено, что подпись Пастернака под требованием казни маршалов подделана секретарем Союза писателей Ставским Владимиром Петровичем, который приехал к Пастернаку. Буквально упрашивал его, чуть не валяясь у него в ногах: «Борис Леонидович, ну нужно же подписать, нельзя не подписать». Вышла беременная Зинаида Николаевна, жена Бориса Леонидовича, и тоже падала ему в ноги. И тем не менее он сказал: «Я им жизнь не давал, я ее отнимать не могу». И не подписал. Ставский уехал, и ужас Ставского, который нам трудно представить, легко представить ужас Пастернака. Легко представить себе ужас Зинаиды Николаевны, ждущей ребенка. Но ужас Ставского нам представить себе, наверное, сейчас трудно. Но это был такой ужас, что он поставил подпись Пастернака, подделал ее, поставил ее под этим письмом. А Пастернак потом требовал, чтобы газета «Правда» сняла и опровергла его подпись.
Это очень хорошее уточнение. Ну а как другие реагировали писатели? Ведь это были достойные люди, успешные писатели.
Я думаю, что единственное реальное объяснение всему этому – это, конечно же, та степень парализующего страха, до которого была доведена страна, и в том числе ее лучшие и наиболее яркие представители в лице писателей, поэтов, художников и прочих, как говорил Горький, деятелей искусств, просто реально боявшихся не только за свое благополучие, не только за возможность писать и публиковать свои книги, но просто реально за свою жизнь. Я бы только, если можно, еще два слова сказал о Платонове, потому что его положение было отличным от большинства других.
Почему?
Платонов никогда не был благополучен. Платонову всегда нужно было воевать за возможность просто быть в литературе, жить литературным трудом. А начиная с 1938 года Платонову давлел еще один уже личный ужас – это арест его 16-летнего сына, который в течение 3 лет был в заключении, и затем, вскоре после освобождения, через 3 года умер от туберкулеза. И это, конечно, могло заставить Платонова делать все, что угодно.
Страх – двигатель террора. Это несомненно. Но вряд ли такой стиль отношений с властью укоренился в нашем обществе только из-за страха деятелей культуры за свою жизнь. Потому что в послесталинские времена отказ от демонстрации лояльности уже не угрожал жизни. А стиль отношений, между тем, остался прежним. Как и в 30-е годы, волны общественного возмущения в брежневские времена поднимались не сами по себе. Режиссеры компаний сидели в Москве на Старой площади. Обычно писателей, композиторов, художников, ученых власть звала на подмогу, когда ей было необходимо противопоставить зарубежному общественному мнению что-то свое, заслуженное и в то же время лояльное. Самая широкая мобилизация проводилась властью, когда она начинала кампании дискредитации академика Сахарова и Александра Солженицына.
Совершенно секретно. Особая папка. Выписка из протокола номер 192 заседания Политбюро ЦК КПСС от 15 октября 1975 года о мерах по компрометации решения Нобелевского комитета о присуждении премии мира Сахарову А.Д. поручить отделам пропаганды ЦК КПСС подготовить от имени Президиума Академии наук и видных советских ученых открытое письмо, осуждающее акцию Нобелевского комитета, присудившего премию лицу, вставшему на путь антиконституционной, антиобщественной деятельности. Редакции газеты «Труд» опубликовать фельетон.
Ясные указания на двух страницах. Сказано, сделано.
Заявление советских ученых, газета «Известия», 25 октября 1975 года. «Мы полностью разделяем и поддерживаем миролюбивую политику Советского Союза. Под видом борьбы за права человека Сахаров выступает как противник нашего социалистического строя. Он клевещет на великие завоевания, ищет предлоги опорочить».
И так далее, и тому подобное. Подписали 72 советских академика. Причем среди них, казалось бы, вполне приличные люди. А вот и заказанный газете «Труд» фельетон. Автор некий Зе Асбель.
Хроника великосветской жизни. 28 октября 1975 года. Выседая на любимом месте на кухне своей квартиры поблизости от холодильника и мойки, академик предписал человечеству, как жить.
Это верх фельетонного остроумия товарища Асбеля. Или того, кто скрылся за этим псевдонимом. Отметилась в литературной газете и прогрессивная писательница из Канады Мэри Досон.
«Наслаждайтесь секундой славы, пока можете, господин Сахаров, потому что, в конце концов, правда берет верх».
Такова механика всех пропагандистских кампаний. Взмах дирижерской палочки, и деятели науки и культуры дружно бегут демонстрировать свою лояльность. Только в кампании газетной травли Сахарова в 1973 году отметились такие незаурядные личности, как композиторы Георгий Свиридов, Арам Хачатурян, Дмитрий Шостакович и Родион Щедрин. Лауреаты Нобелевской премии по физике Черенков, Франк, Басов и Прохоров. Лауреат Нобелевской премии по химии Семенов. А еще 33 академика восхнил. 25 академиков Академии медицинских наук. 23 академика Академии педагогических наук. Не остались в стороне и кинематографисты, среди которых Александр Алов, Сергей Бондарчук, Сергей Герасимов, Лев Кулиджанов, Роман Кармен, Владимир Наумов, Вячеслав Тихонов, Людмила Черсина. Поддержали кампанию травли и советские художники, члены Академии художеств и нечлены тоже. Ну и, разумеется, писатели. Куда же без них?
Советские писатели всегда со своим народом и коммунистической партией боролись за высокие идеалы коммунизма, пишут они в редакцию газеты «Правда». И в заключении добавляют, поведение таких людей, как Сахаров и Солженицын, не может вызвать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения. И подписи Чингис Айтматов, Юрий Бондарев, Василь Быков, Расул Гамзатов, Сергей Залыгин.
Это уж не говоря о Михалкове, Мархове или Шолохове. В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю». Мы говорим о взаимоотношениях культурной элиты и власти. Что же в 1973 году, через 20 лет после смерти Сталина, могло так напугать советских писателей, в том числе совсем не бездарных, что они ринулись подписывать письма против Сахарова и Солженицына? Чем они так уж сильно рисковали в случае отказа? Михаил Яковлевич, что вы думаете по этому поводу? Ведь это было уже новое время.
Да, это было новое время, но я думаю, что старые идеи, глубоко укорененные в этом все еще новом, но не совсем уж таком новом времени, они прежде всего превалировали в сознании этих людей. Накануне создания Союза советских писателей Сталин написал Кагановичу, потому что Лазарь Моисеевич по тем временам был очень как-то приближен к вопросам идеологии, их контролировал. Сталин писал Кагановичу: «Надо разъяснить всем литераторам, что хозяином в литературе, как и в других областях, является только ЦК».
Очень откровенно.
И вот это откровенное и, признаемся, убедительное утверждение Сталина, оно и стало основой, как бы, осью всей деятельности официальной советской литературы.
Но прошло 20 лет со времени смерти Сталина. Прошла оттепель, прошел 20-й съезд. Осудили культ личности. Казалось бы, после этого можно было уже, по крайней мере, писателям не опасаться за свою жизнь.
Да, конечно. И поэтому мы сейчас обо всем этом говорим. Потому что если бы речь шла о людях, спасавших свою жизнь или жизнь своих близких, я, признаться, даже и не решился бы обсуждать их деяния. Но чем выше, условно говоря, или чем ниже порог риска, тем выше, ну, порог предательства, отступничества и предательство прежде всего перед самим собой и своим талантом. Потому что советский писатель мог вмиг лишиться своего благополучного положения, если бы просто его перестали печатать и перестали выпускать, скажем, за границу.
То есть это была уже новая цена?
Это новая цена, циническая. Не трагическая, а циническая цена вот этой низости и этого предательства.
Жанр коллективных писем правительству не исчез с концом советской власти, хотя тогда уже никому ничего не угрожало. Еще можно понять, когда власть была слаба и нуждалась в поддержке, а страна была на грани гражданской войны. Так было в октябре 1993 года, и тогда на всю страну прозвучало обращение 42 писателей с призывом к Ельцину отстоять российскую демократию. Удивительно, что среди писателей, требовавших дать отпор красно-коричневым мятежникам, были не только Булат Акуджава и Дмитрий Лихачев, но и Василь Быков, когда-то принявший участие в травле Солженицына, и Виктор Астафьев, подписавший в свое время вместе с другими писателями публичный донос на ансамбль «Машина времени». В то же время среди защитников советской реставрации оказались подписавшие в коммунистической газете «Правда» коллективное письмо бывшие диссиденты Андрей Синявский и Петр Егидис. Время иногда ставит все с ног на голову. Красно-коричневый мятеж тогда провалился, и власть укрепилась, чего не скажешь о демократии. Возродился и жанр публичного единения с властью. 28 июня 2005 года газета «Известия» опубликовала письмо 50 деятелей культуры, приветствовавших уже вынесенный приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. А совсем недавно на сайте Министерства культуры появилось коллективное письмо деятелей культуры в поддержку позиции президента по Украине и Крыму, а фактически в поддержку захвата Крыма и военных действий против Украины. Сейчас там уже более 500 подписей. И, как обычно в новейшей нашей истории, наряду с профессиональными приспособленцами и верными придворными, встречаются именно тех, кого в единодушии с властью так не хотелось даже подозревать. Леонид Куравлев, Павел Лунгин, Олег Табаков, Геннадий Хазанов, Дмитрий Харатьян. Наверное, у каждого свой список. Может быть, мы сами заблуждались, неверно оценивая этих людей? А может быть, эти люди действовали в вынужденных обстоятельствах? Писатель и публицист Виктор Шендерович делит всех подписантов на три категории.
Есть такой либеральный соблазн, так, широким жестом сказать, что все они продажные негодяи, и закрыть тему. Это не вполне так, разумеется, там очень разные случаи. От продажных негодяев таки да, и такой галимый, то есть там есть энтузиасты, которые бегут впереди паровоза и счастливы любому случаю оказаться замеченными. Там есть люди, сами с собой договорившиеся, что они при любой власти просто делают свое дело, которые сами с собой договорились, что они пишут музыку, играют на альте, ставят спектакли, и не надо к ним никаких других требований. Это вторая категория людей. А третья категория – это заложники. Заложники. И мы помним ситуацию с Чулпан Хаматовой. И среди подписантов есть заложник, как минимум один, которого я знаю. Заложник, который мне честно объяснял совершенно личным порядком, поэтому я, разумеется, не буду знать фамилию. Это люди, которых держат за какое-то очень уязвимое место не в их биографии, довольно безукоризненной, а в том, что власть отрезает финансирование, да, а на них больные дети, требующие операции, какие-то медицинские центры, какие-то, да, люди. Люди. И это совершенно разные случаи. Поэтому я бы не стал великих заложников равнять с условной Бабкиной.
Михаил Ильич, вы согласны с таким условным разделением на три категории?
Ну, если придать этим категориям некоторый более тонко и отчетливо нюансированный вид, то, наверное, конечно, с ним можно согласиться, потому что Шендерович перечислил просто те человеческие причины, которые заставляют людей делать то, чего они делать не хотят. А в качестве нюансировки я бы сказал вот следующее. Когда-то Пастернак, и его даже в этом упрекали, и с удивлением смотрели на него в эти моменты, как говорили, был заворожен личностью Сталина. И написал, как известно, стихотворение «Художник», вторая часть которого впоследствии не публиковалось, на которой, тем не менее, было написано, и в 1936 году в «Знамени» опубликовано. И там много слов сказано о Сталине, живет не человек, события и так далее. Окончается стихотворение тем, что вот он, поэт, столь далекий от вершин власти, надеется, что где-то существует знание друг о друге предельно дальних двух начал. так заканчивает Пастернак это стихотворение. И, конечно же, это был искренний поиск какой-то новой своей идентичности в новом мире, в новом обществе, которая заставила Пастернака это стихотворение написать. И, конечно же, в дальнейшем, впоследствии, он всем этим переболел, все это пережил. Но, тем не менее, мы знаем, что до конца жизни отношение к Сталину у него было как к убийце, но к убийце крупного масштаба, которое шло вразрез с его отношением, скажем, к Хрущеву, как к пошляку и ничтожеству. Я это говорю к тому, что среди присутствующих, я даже понимаю, кто был, и были люди, как раз продолжающие ветвь Пастернака, которые, может быть, вдохновлялись тем, что когда-то написал о Сталине Пастернак, и в какой-то степени интерполировали эти слова на нынешнюю власть. Это попытка не то чтобы сближения, не то чтобы подладиться к ней, не то чтобы к ней подольститься,
продлить традицию,
просто понять ее и, может быть, заставить обратить эту власть внимание на себя. И внимание это могло бы, может быть, в надежде этих людей что-то изменить.
А вот интересно,
во взгляде этой существующей
Михаил,
власти.
Интересно, что есть ветераны этого жанра. Вот Михаил Шолохов, например, он в 37-м году подписывал письма с требованием расстрела врагам народа, а в 73-м году подписывал письма, осуждающие Сахарова и Солженицына. А вот, например, актриса Людмила Чурсина в 73-м году подписывала письма против Сахарова и Солженицына, а в наше время подписывается в поддержку Путина. Это происходит такая эстафета...
Да, это прекрасная преемственность, но есть и другая преемственность. Например, почтенный Вениамин Александрович Каверин в 52-м году не подписал письмо, требующее казни врачей-убийц, а затем вообще не подписывал никаких писем подобного рода. А дожил он до конца 80-х годов. И сохранил в этом смысле твердую, уверенную, определенную и порядочную позицию. Или, скажем, Белла Ахмадулина, которая в 59-м году не стала участвовать в травле Пастернака, лишилась, из-за этого исключена была из литературного института, что вообще мало ей повредило, вообще кому бы то ни было, могло бы повредить. Но, тем не менее, тогда как... Несчастный Борис Слуцкий, который тогда подписал это письмо, потом в течение всей жизни был просто этим болен. Он если не был клинически безумцем, то психологически он был человек абсолютно надорванный. И причиной этого было вот то, что он сделал в 59-м году. Он фронтовик, смелый человек и так далее. Или еще вот я скажу интересный пример. Среди тех, кто подписывал письма в защиту демократии в 93-м году, был человек, который... В 83-м году вступил в этот самый антисионистский комитет советского народа, который был организован по странному стечению обстоятельств, извещение, вернее, его организации в «Правде» прозвучало 1 апреля 83-го года, некоторыми было воспринято как шутка. И туда вошли несколько физически доказавших исторически свое мужество людей. Драгунский, ставший генерал Драгунский. Отчаянный вояка, ставший представителем этого комитета. Летчик-испытатель, герой Советского Союза, писатель Гофман. Летчик-испытатель, герой Советского Союза, фронтовик. Чего ему было бояться в 83-м году, спрашивается. Зачем он туда вступил? Но я говорю о другом человеке, не буду даже называть. Там был один из членов этого антисионистского комитета. Потом пересмотрел полностью все свои взгляды, стал человеком демократических воззрений, приверженцем ельцинской демократии и так далее.
А бывали и обратные случаи, совершенно уж, казалось бы, странные. Например, письмо, осуждающее Ходорковского и Лебедева, да, в поддержку приговора, да, подписал Антонов Овсеенко, который был председателем регионального общественного объединения жертв политических репрессий, директор музея ГУЛАГа.
А это уж факт поистине удивительный, потому что мы... Антонова Овсеенко помним по его первым давним публикациям на эти темы.
Такое это же письмо подписал и историк Рой Медведев, который в свое время за его книгу «К суду истории» подвергался преследованиям, у него дома проводились обыски, книга была запрещена. И очень странно это, когда люди, которые сами подвергались репрессиям, потом выступают в поддержку репрессий против других людей.
Я совершенно не хочу, не считаю себя вправе, кого бы то ни было, осуждать. А обсуждение хотел повернуть в следующую сторону, все-таки тоже утешительно. Ну, хорошо, эти люди совершили это, то, что кажется нам с вами глубочайшей идеологической, психологической и человеческой ошибкой, но они сделали это, слава богу, не под страхом смерти. Да, мы считаем, что они заблуждаются. У них были свои причины. Может быть, к этому привела их текущая, их личная жизненная ситуация. Я допускаю, это очень вероятно. Какая-то идеологическая полемика, в которую они втянулись. Но, по крайней мере, они не дрожали за свою жизнь, делая это.
Возможности для самооправдания беспредельно. Вот давайте послушаем, что говорит об этом Виктор Шендерович.
А про самооправдание очень смешно я расскажу. Вот Александр Александрович Калягин, подписывавший самые позорные в новейшей истории письма за посадку Ходорковского, оправдавший, так сказать, свою репутацию уклавший и оправдавший это судилище, потом поставил пьесу «Сухого кобыльное дело» и сыграл в ней самую страшную русскую пьесу про русский судебный беспредел. Да? Я не душеприказчик Сан Саныча, но я думаю, что он сам с собой так договорился, что он тут подпишет, но тут уж зато он, зато ему дают возможность в театре, построенном данным в это же время за эту подпись, зато ему дают возможность это сыграть. И он просветит. Да? Это такое классическое, значит, двоемыслие.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю». Однако, как бы ни была грустна наша сегодняшняя тема, давайте вспомним тех, кто не дрогнул и не сломался. Кого бы вы вспомнили в связи с этим из писателей и деятелей культуры?
Было множество писателей, которые избежали вот этого общественного, последующего как бы позора в собственных глазах, просто потому что им как бы и не предлагали участвовать в этих публичных подписаниях. Что же касается людей, которые, ну, скажем, никогда ни в чем подобном не был замечен рано и неизвестно каким образом ушедший от нас писатель Добычин, который сам всегда был предметом разборок, проборок и подобного рода издевательств общественных. Надо сказать, что Платонов только однажды, в сущности, и под тяжелейшим давлением вынужден был вступить на эту порочную стезю. В дальнейшем же он всегда до конца своей жизни выдерживал лицо и в конце своей жизни стал совершеннейшим изгоем в советской литературе. Потом я знаю большое число людей из мира науки, которые иногда и откровенно отказывались, а иногда с помощью хитроумных ухищрений избегали подписывания каких бы то ни было документов такого рода, и успешно им это удавалось в силу их стойкости, хитроумия, иногда и везения. Ну, скажем, вспомним того же Капицу почтенного. Ну вот, так что, конечно же, такие люди были, но с течением времени их становится все больше, и, я надеюсь, будет продолжать становиться все больше и больше, потому что уровень теперешнего давления на писателя, художника, ученого и любого другого общественного человека, мне кажется, все-таки не столь катастрофически тяжел и ужасен.
Спасибо, Михаил Яковлевич. Ну что же, может быть, все на самом деле не так уж и плохо. И если верно, что не стоит село без праведника, то ведь в России таких людей найдется, наверное, не так уж мало. Виктор Шендерович считает, что нету причин для уныния.
Точка отсчета для публики, что есть вот точка отсчета абсолютного нравственного авторитета, вот так как шли к Толстому, к Чехову, к Короленко, да, к Золя. То есть есть человек, который воплощает в себе не только умение складывать слова, складно и выдумывать сюжеты, а еще и абсолютный нравственный авторитет. Святое место совсем пусто не бывает. Есть Людмила Улицкая. Да? Я сейчас говорю не сравниваю с Толстым или Чеховым с точки зрения литературы там, и так далее. Я сейчас говорю о некотором нравственном авторитете. Это не живет в деревне без праведника. Эти люди есть. Есть Ахиджакова, которая одна искупит все актерское сословие. Да? Есть Юрский, есть Басилашвили, есть Шевчук. Совершенно неожиданно для меня, потому что русский рок, в общем, казался мне давно сучившимся. Но на этом сучившемся фоне вдруг, да, появляется Юрий Ильянович, да? Порадуемся тому, что эти люди есть, все не так плохо.
На этой оптимистичной ноте мы и закончим наш выпуск программы «Дежавю». Спасибо гостю нашей студии Михаилу Шенкеру. А я на этом прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».